Свет ты мой робкий, таинственный свет, нет тебе слов и названия нет. Звуки пропали, стихли кусты, солнце в дыму закатной черты. Парус в реке не шелохнется вдруг, просто в пространстве повис виадук. Равны права у небес и земли, город, как воздух, бесплотен вдали. Свет мой тихий, застенчивый свет, облачных стай пропадающий след. Вечер, ни тьмы, ни огня, молча стою у закатного дня. В робком дыму изогнувшись, как лук, прямо в пространстве повис виадук. Равны права у небес и земли, желтые блики на сердце легли. Сколько над нами провеяло лет, полдень давно проводами пробит. Сколько над нами провеяло сил, дым реактивный, как провод, застыл. Только порой стеклом промелькав, там он беззвучно промчится состав. Молча стою у закатного дня. Свет ты мой тихий, ты слышишь меня? Свет ты мой робкий, таинственный свет. Нет тебе слов и названия нет. Звуки пропали и стихли кусты. Солнце в дыму закатной черты. Солнце в дыму у закатной черты. Солнце в дыму у закатной черты.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение», я ее ведущий Евгений Данилов. А в гостях у нас Владимир Бондаренко, литературный критик, писатель, исследователь русской литературы и поэзии, главный редактор газеты «День литературы».
Добрый день, друзья!
Прозвучала песня Геннадия Банникова, автора-исполнителя, песня на стихи Николая Тряпкина. И о творчестве этого замечательного поэта, о его судьбе, мы сегодня будем говорить с Владимиром Бондаренко. Но вначале я хотел бы одно небольшое стихотворение прочесть. Оно открывает сборник «Разговор по душам». Сборник 89-го года, очень большой, объемистый. Сюда вошли избранные стихотворения Николая Тряпкина. За эту книгу, надо сказать, он получил государственную премию. Было такое время в России, когда за стихи давали госпремии. Может быть, оно к нам вернется. «Средь мира многошумного с фонариком идешь, и самого разумного товарища зовешь. Смогу ли найти достойного для Божьего огня среди такого знойного коммерческого дня? Довольно с нас воинственных капралов и старшин. Сюда под флаги истины, товарищ гражданин. Ни книжников, ни лыжников, скликаю на собор. Давайте нам подвижников, идущих на костер». Владимир Григорьевич, вот Тряпкин. Хотелось бы, чтобы вы рассказали, когда вы впервые познакомились, как ваши отношения складывались и как бы вы его могли охарактеризовать. И вот этот вот призыв «подвижник, идущий на костер», заставляющий вспоминать первые века христианства. Вот в какой степени он относится к самому автору этих строк?
Ну, с Николаем Ивановичем Тряпкиным я познакомился еще в советское время. И всегда, честно говоря, первый раз встреча была еще, когда я учился в литературном институте. И друг в нашу студенческую общагу, один из моих сокурсников, привел Николая Тряпкина. И он целый вечер вместе с нами читал стихи, там мы слегка бражничали, но все были, конечно, покорены такими, ну, глубочайшей поэзией, которую, кстати, никогда до этого не слышали. Тем более Николай Тряпкин, в силу того, что он заикается, он не читает свои стихи, а поет. Когда он поет, он не заикается, и поэтому он привык петь свои стихи, и поэтому очень хорошо, кстати, пел. И я думаю, если бы у нас вот была запись в исполнении Николая Тряпкина его стихов, то это лучшие песни, которые могли бы прозвучать на его стихи.
Музыкальное сопровождение какое-то было? Гармошку? Там
нет, было. Нет, он просто сам пел свои стихи все, но я повторяю, это было связано с его физиологией. Он читать не мог, он очень сильно заикался.
То есть нараспев как бы?
Он нараспев.
Выпевал стихи.
Да, он выпевал стихи, а во время пения он не заикался. И это сделало обязательным его такое распев своих стихов. Но главное, что на той вечеринке студенческой были как поэты-почвенники, такие русские, православные поэты, так и поэты-модернисты, поэты-авангардисты. И я помню, на все годы студенчества у нас стало объединяющим моментом вот этот вечер Тряпкина, потому что он покорил своими песнями всех, ибо они почувствовали, тогда все-таки еще была такая глухая брежневская пора и такой вот еще глубинной поэзии. Клюева тогда еще знали мало, там еще других, того же Николая Гумилева, не знали совсем. И поэтому вдруг прозвучавший Николай Тряпкин был для иных из моих вот даже этих авангардистских сокурсников тоже каким-то откровением.
Глотком свежего воздуха, может быть.
Да, глотком свежего воздуха. И позже уже мы постоянно встречались в наших уже литературных буднях, но очень тесный период уже такого, несмотря на возраст и значимость, я всегда к нему относился с таким огромным почтением, это я бы назвал все-таки период перестройки, когда все те, кто воспевал советскую власть, все эти авторы поэм о Ленине, там Ланжумо, Братская ГЭС, все эти Евтушенко, Вознесенский и другие певцы социализма, кубинской революции, там, коммунистов, в этих запыленных шлемах. Все они поменяли свои направления и вдруг стали лютые антисоветчики, жертвы строя. И в свою очередь, наоборот, те, кто вот у Николая Тряпкина, но это попозже, я думаю, я расскажу еще, ведь даже в самые глухие, там, 40-е, сталинские, потом брежневские годы, никогда ни разу даже каких-то мотивов, таких даже, как говорят, вот паровозные стихи, то есть вот, мол, для того, чтобы напечататься, он там чего-то такое соцреалистическое произнес, да ничего не было. И при этом вот эти все поэты, такие как Борис Примеров, там, Николай Тряпкин, там, да тот же Юрий Кузнецов, кстати, вдруг они, когда началась перестройка, они стали на защиту не советской, конечно, власти и не марксистской идеологии, они стали на защиту своего России, народа, своей культуры и своей русской державы. Они почувствовали глубинным своим чутьем, что, как Владимир Максимов сказал, думали, что воюем с коммунизмом, а оказалось, что воюем с Россией. Вот так вот иные из диссидентов тоже почувствовали, что вдруг, что они не с тем воевали, что давайте надо отделять вот эту идеологию, которая на самом деле вредила нашей стране, и сама держава, которая должна была развиваться, несмотря ни на какие там внешние там идеологические какие-то приметы.
Владимир Григорьевич, мне бы хотелось, чтобы вы несколько слов сказали о Тряпкине. Вот сегодня мы немножко не успели к десятилетию со дня ухода Николая Тряпкина, он умер в 99-м году, достаточно, 80 лет, да, по-моему, уже было ему. То есть долгая жизнь,
да.
Много сборников вышло. Вот последний вышел уже через год после его смерти, не знаю, готовил ли он его или уже друзья его собрали в 2000 году. Но, тем не менее, все-таки в основном вот на наших эфирах мы говорим о поэтах часто, когда делаем мемориальные вечера, говорим о людях, которые либо писали в стол, либо испытывали гонения определенные. Здесь немножко другая ситуация. Тряпкина все-таки издавали. Наверное, он сталкивался и с цензурой, и с какими-то ограничениями, как и все вот печатающиеся тогда люди. Это достаточно болезненная тема. Хотя вот эти вот все вещи, они, с одной стороны, они очень плохи для творца, вот для творчества они иногда служили во благо. Все его всекновения, они полезны, на самом деле, и кинорежиссерам, и каким-то книгам. Тут, в общем, надо разделять вот эти моменты. Но, тем не менее, все-таки Тряпкин, он вошел в обойму. Он вошел в литературную жизнь Москвы, его признавали. Он, по сути, являлся продолжателем дела русских крестьянских поэтов 20 века. Его часто там сравнивали и с Орешиным, и с Павлом Васильевым, и Есенинская линия есть, и Клюевская, и Клычковская. Вот это направление... Как бы, я бы сказал, что он не вот такой крестьянский поэт. При этом есть у него, конечно, творчество и духовные, и религиозные мотивы, они присутствуют. Мне кажется, они присутствуют в творчестве любого настоящего большого поэта. Ну, как можно быть поэтом и не видеть звездное небо над головой, не чувствовать Бога? Это не бывает так. Потом даже в советские времена люди иногда писали завуалированно, эзоповым языком, и все равно это там было, присутствовало. Тряпкин как-то связан, по-моему, с Тверской землей, с таким местечком Латошино. Родители его едва не раскулачили. Они как-то вовремя успели уехать из того места, где жили, и перебрались вот в это Латошино, и там как-то удалось им все-таки уцелеть в те бурные 30-е годы. Расскажите немножко поподробнее о биографии Николая Ивановича. Не все знают этого замечательного поэта, а мне кажется, он заслуживает того, чтобы его и читали, и перечитывали, и помнили его замечательные стихи.
Родился Николай Иванович в 18 году в деревне Саблино, это бывшая Тверская губерния. Но на самом деле чуть позже, именно для того, чтобы, ну, как-то повезло, что и поэтому не произошло никакого раскулачивания, семья перебралась в районный центр Латошино. Тогда это было живописное такое торговое село с высоким белым храмом и двумя огромными парками, где находилось до революции имение князей Мещерских. И, кстати, вот в этом имении Мещерских, в доме, где и жила когда-то дворня, этот корпус так и называли дворовой, там и поселилась семья Тряпкиных. Но позже отец сумел сколотить себе домик с огородом, потому что без огорода было очень голодно жить. И поэтому позже уже жили они под Латошино вот в этом домике. Но, тем не менее, вся юность прошла вот в этом подмосковном селе Латошино. Но, кстати, несмотря на это, по-настоящему-то поэтом, хотя Николай Иванович стал, я этим горжусь, потому что я сам северный человек, родился в Петрозаводске, вырос на севере, там Архангельск, Вологда, Петрозаводск, вот в этом треугольнике поморском, нашем крестьянском, северном. И Николай Иванович, когда началась война, а именно из-за того он всегда был, во-первых, сильно заикался, во-вторых, вообще болезненный был человек его, хотя он рвался даже добровольцем в армию, но его в армию не взяли и отправили как раз на север, под Котлас.
Что спасло его жизнь, видимо, и фактически спасло для русской литературы.
Естественно, но и спасло именно поэзию Тряпкина, потому что там он и стал, все-таки север дает, ну, какое-то вот такое...
Туда все-таки
не дошло. Все-таки все эти перепады наши, там, комбедовские, там, колхозные и прочие, до севера всегда доходили не так сильно, не так отчетливо. И поэтому, кстати, север сохранил и наши былины киевские, а не на Киевской Руси, там ничего не было. И сохранил очень многое в нашем русском фольклоре. Не только северное, но вообще все, весь русский фольклор, все древние, все сохранено было на севере. И оттуда поэтому вдруг вот молодой, начинающий, ну, работал он там счетоводом, но, по сути, он уже чувствовал себя поэтом. И он стал писать стихи. И, по сути, именно русский север, Архангельская земля, так же, как того же Николая Рубцова там, и других наших великих поэтов северных, родила «Северная земля». Но потом, позже, Николай Иванович вернулся в Латошино свое уже позже, потом уже попал в Москву, перебрался студентом. И дальше
начал
уже,
вести жизнь литератора.
Да, начал уже вести жизнь литератора. Но здесь я уже, отходя от чисто биографической такой канвы, хотел бы сказать, вот бывает такое, когда на русский народ, на русскую культуру давят, ну, скажем, такая что-то космополитическое, что-то совсем чуждое,
основа, да.
И вдруг появляется, как в 20-е годы, все-таки явление, вот в целом можно назвать там новокрестьянское, там, ну, термины могут быть быть самые разные, но по сути два гения было, значит, Сергей Есенин и Николай Клюев, которые в противовес вот этой всей футуристически там и мажонистской и прочей, значит,
раповской
пролетарской культуре сохранили русское народное зерно, русскую поэзию. Так и в 60-е годы в противовес эстрадной нашей поэзии, в противовес поэтам, которые собирали стадионы на свои такие политические стихи, вдруг появился и Николай Рубцов, и Николай Тряпкин, тоже два крупнейших. И, кстати, вот пара такая, Есенина ближе, конечно, поставить к Рубцову, а Клюева к Тряпкину. Но ведь в том-то и парадокс, что они не зависели чисто, вот, скажем, Тряпкин практически...
Прокрустово ложе каких-то дефиниций они не укладывались.
Да, во-первых, Тряпкин не так уж хорошо и знал Клюева, когда вот это все все-таки было заложено в самой природе поэта. И вдруг вот вновь появляется, может быть, опять никогда никого не читали, и вдруг появляется, вот поэтому трудно истребить, когда говорят, вот русскую культуру, русский народ истребить трудно. Вот даже вроде конкретно носители уничтожили, там, от Николая Гумилева там, до того же Клюева там, и других наших. Поэтому вдруг спустя полвека появились яркие русские поэты, которые, по сути, продолжают ту же линию, и она неисчерпаема, и она по-прежнему заставляет...
Несмотря на то, что носители вроде истреблялись, гнобились, уничтожались, а вот линия все равно существовала.
Да, и главное ведь, скажем, еще что спасало Николая Ивановича, он, по-моему, ну как бы вот... Его привыкли считать, ну вот что-то, ну вот он заикается, он еще что-то вот такой робко входит в кабинетик. Ну ладно, там где-то в третьем ряду опубликуем его стишата, ладно, где-то там в конце альманаха поэтического дадим его. И вдруг, и он спокойно вот, как это назвать, вот, ну... такой вроде, не то, что он особенно мимикрия какая-то или там...
Гадкий утенок стал прекрасным лебедем.
Да. Но просто поразительно, что, скажем, в 46-м году он пишет: «Здесь прадед Святогор в скрижалях не стареет, зато и сам Христос не спорит с новизной, и на лепных печах, ровесницах Кощея, колхозный календарь читает домовой». Но самое главное, не только писал стихи в 46-м году, это публиковалось. Вот не поверите, вот когда сейчас кругом говорят, империя зла, ничего не было, читаешь то, что выходило в каких-то вот... Да, конечно, это не на страницах там передовой газеты «Правда» или там на первых страницах журнала.
Через какую-то боковую дверцу
это все входило.
Но, тем
не менее, через боковую
да?
дверцу Николай Тряпкин практически поэтому, когда говорят, вот цензура и так далее... Он был как бы вне цензуры, потому что на него не обращали внимания. А потом, когда оказалось...
Обратили бы внимание, может быть, и не было.
Да, конечно. А потом, когда оказалось, ведь все-таки накапливается, вот знаете, количество переходит в качество, закон диалектики. И когда вот эта опубликованная масса его стихов вдруг почувствовали люди, что это крупное поэтическое явление... Тут уже с этим трудно спорить было. И уже, скажем, в брежневский период Николай Тряпкин стал известным, крупным, значимым поэтом, которому даже и давали премии, публиковали сборники стихов. Хотя стихи его также были, ну, достаточно, вот, ну, как бы вне вот всей этой политической конъюнктуры. И недаром Николай Иванович, который, кстати, он человек с юмором был и прекрасно
да,
понимал вот это все.
Да.
И вот он и писал тогда, уже в 70-е годы, «Не бездарна та планета, не погиб еще тот край, если сделался поэтом даже Тряпкин Николай. Даже Тряпкин Николай ходит прямо к Богу в рай, и Господь ему за это отпускает каравай». Ну, что тут можно сказать? А заканчивает это стихотворение с юмором. «А не сделаешь такого, я скажу, мол, ах ты вошь, и к Сергею Михалкову в домработники пойдешь». То есть он прекрасно понимал, что начальники поэтические той поры, они, скажем, может быть, и не стали бы привлекать и поднимать такие стихи. Но он спокойно писал, спокойно печатал, и его прекрасная поэзия... Кстати, даже если от него требовали... когда уже он стал известным поэтом, стихи, ну, скажем, на политическую тему или еще там нечто подобное. О чем бы он ни писал...
Датские так называемые стихи.
Датские так называемые стихи. Он из всего делал, ну, чисто свое тряпкинское, поэтическое, абсолютно такое родниковое поэтическое явление. Вот, скажем, в годы, когда вот мы боролись с английским империализмом, там, с этими нашими заклятыми врагами, ну и Николай Иванович написал стих, и не просто, а стих о Черчилле. Казалось бы, ну представьте, если бы написал там Рождественский или Фирсов, там, или Вознесенский, или, ну какие это были бы стихи, независимо слева, справа, там, от Феликса Чуева, там, до Андрея Вознесенского. Это были бы такие, люто громил бы капитализм, империализм Черчилля. А тут замечательнейшее стихотворение. Кстати, был бы я Черчиллем, я бы порадовался, что вот нашелся в России поэт, который написал такое стихотворение. «Увы, брат Черчилль Уинстон, любезный сэр, и над тобой витает сон загробных сфер, и ты законной чередой уже стал глиной и водой. Увы, брат Черчилль Уинстон, любезный сэр. А вы на бойне шлете нас, увы, брат сэр, и как дрова кладете нас, увы, брат сэр, и все же пусть настанет срок, и кто-то вспомнит наш урок. Увы, брат Черчилль Уинстон, любезный сэр». И также в таком же духе, что вот, мол, что бы вы ни делали, там, независимо Черчилль там, или наш
все,
там...
Все долины смертной сени неизбежны.
Да, да, да. И время, и не Рейхстаг, брат, и не стрит, а время землю покорит. Вот смысл стихотворения.
Я хотел бы тоже одно стихотворение прочитать, потому что, конечно, знание русского языка удивительное, конечно, вот этого вот тех мест диалекта, наверное, и северного, это, конечно, прослеживается у Тряпкина, но на самом деле я нисколько не сомневаюсь в том, что это поэт-философ, поэт очень глубокий, и многие его стихи – это маленькие шедевры. Вот одно стихотворение, написанное в 1982 году, которое нисколько не устарело, и сегодня оно звучит совершенно актуально. «Среди излюбленной дубравы у наших предков, у славян, стоял, как выродок корявый, сухой дубовый истукан. Он был уродливым созданием и делан грубой рукой, и люди только по незнанью пред ним стучались головой, а потому в разборе строгом уважим память их волос, ведь он у них считался богом не понарошке, а всерьез. А мы вот вышли из туманов, и что же, дружную толпой мы ставим новых истуканов уже пред собственной избой и лбами в землю ударяем, хотя и ведаем давно, что мы не бога прославляем, а только новое бревно». Вот строки, которые в любое время звучат совершенно, тем более в России, и в 82-м году, и в 2010-м году, не устаревают, звучат и читаются так же, как тогда, когда они были только написаны. У меня такой вопрос к нашему гостю. Скажите, вот в жизни Тряпкин, я знаю, что успешная, так сказать, литературная карьера, вроде бы, да, с одной стороны, а с другой все-таки он тоже много претерпевал, уже последний, даже вот последний цикл «Экклезиаст» из этого сборника «Разговор по душам», он показывает о том, говорит о том, что Тряпкин тянулся душой, конечно, к Господу, как и все мы тянемся, искал спасения, защиты в православной вере, много у него было проблем. Какие-то проблемы у него были, по-моему, с родственниками, и, в общем, это то, что его мучило, то, что обременяло его душу.
Да, знаете, тут надо сказать, что, ну, скажем, если политически таких откровенных гонений не было, ну, как, опять же, сказать, не было? Его ведь постоянно ругали, просто он к этому привык, при этом прекрасно понимая цену этим всем гонителям. И, кстати, при всей своей такой крестьянской якобы смиренности, когда крестьянин, помним, Хори Калиныч, там, того же Тургенева, крестьянская мудрость и хитрость всегда была в том, что да, ладно, значит, не идти наперекор прямо, но делать свое крестьянское дело. И поэтому, когда его и в печати-то разносили постоянно, он ведь отвечал такими гневными стихами на эти все упреки. Вот, скажем, одному критику из таких вот наших, как бы сказать, опять же, космополитических, опять же, тех, кто или просто политических, которые воспевали все режимы, кто бы ни пришел во главе, лишь бы быть у власти. Но при этом таких, как Тряпкин, этот критик ругал. И вот Тряпкин пишет: «Ты пред Симоновым, ах, ваше, мол, сиятельство, и во всех твоих статьях столько присмыкательства. Ах ты, сволочь, родня, ах ты, тварь лакейская, у тебя лишь для меня храбрость полицейская». То есть всегда он старался и давать сдачи. Но ладно, все-таки я повторяю, литературная судьба складывалась достаточно у него спокойно, он с нарастающей. Он все время, как поэт, рос в значимости и всероссийской, и в народном сознании, ну и в литературном, внутри, как бы сказать, по гамбургскому счету, среди писателей. Но бытовая складывалась жизнь у него, ну, скажем, неудачно. И так оказывалось, когда последние годы, последние десятилетия он был как бы символом газеты «День», газеты «Завтра», и постоянно, почти каждый день приходил к нам в газету.
Как на работу, да?
Как на работу. Даже не потому, но он, во-первых, при его характере он как раз и чувствовал, вот ему надо было народное сопротивление такое, и он постоянно у нас печатался со своими стихами. Еще я помню, Станислав Куняев даже завидовал, что это Николай Тряпкин не в наш «Современник» несет, а в газету «Завтра». Но случалось, вот когда у него иногда даже ночью вдруг, ну, чуть ли не выгоняли, это родня его новая, так сказать, неудачная, выгоняла его из дома, и он звонил, и я помню, Проханов там ночью берет такси, приезжает к нему домой и наводит, ну, короче, дает сдачи. Да, решает его семейные проблемы. Но, конечно, мне что жалко было, что вот наше, вот если уж упрек Союзу писателей, ведь Николай Иванович не раз просил дачу или в Переделкино, или еще где, значит, ну, есть же писательские дачи. Но там получали именитые люди, получали литературные чиновники, а так до своего...
Поэтов уже дачи не
да, видели, да, даже, как он писал, даже Белкина, Переделкина недостаточно для меня. То есть никто ему не давал вот эту дачку маленькую в Переделкино, хотя она откровенно спасла бы и, кстати, может, и продолжила жизнь бы его.
Продлила дни,
ибо все-таки так получилось, что, ну, не мог же он там и ночевать в редакции газеты, и просто, естественно, он жил вот в этой крепости, которую его часто не подпускали внутри своей квартиры, и это, конечно, испортило его старость, скажем.
Да, и сократило его дни. К сожалению, близкие люди часто сокращают наши дни. Я хотел бы еще одно стихотворение прочитать. Его нет в этом сборнике «Разговор по душам». А стихи замечательные, я нашел в одной из публикаций Тряпкина в интернете. Надо сказать, что стихи его там есть. И кто не знаком с творчеством Николая Ивановича Тряпкина, я вот отсылаю туда. Ну и, в принципе, есть сборники в библиотеках. Библиотеки еще существуют, по-моему, не так ли? Так что можно пойти и взять, почитать. «Мать» стихотворение. «Когда он был распятый и оплеванный, уже воздет, и над крестом горел исполосованный закатный свет, народ притихо шел к своим привалищам, за клином клин, а он кричал с высокого распялища почти один. Никто не знал, что у того подножия в грязи, в пыли склонилась мать, родительница Божия, свеча земли. Кому повем тут полустон таинственный, кому повем? Прощаю всем, о сыне мой единственный, прощаю всем. А он кричал, взывая к небу звездному, к судьбе своей, и только мать глотала кровь железную с его гвоздей. Промчались дни, прошли тысячелетия, в грязи, в пыли. О, Русь моя, нетленное соцветие, свеча земли, и тот же крест, пороганный, оплеванный, и столько лет, а над крестом горит исполосованный закатный свет, все тот же крест, а ветерок порхающий сюда ко мне. Прости же всем, о сыне мой страдающий, они во тьме. Гляжу на крест, да сгинь ты, тьма проклятая, умри, змея, о, Русь моя, не ты ли там распятая, о, Русь моя? Она молчит, воззревши к небу звездному, в страде своей, и только сын глотает кровь железную с ее гвоздей». Замечательные, по-моему, стихи. И видно, что человек, конечно, претерпевает, человек страдает, человек проходит крестным путем своим, у каждого он свой, у каждого он, естественно, в чем-то отличается, а в основах своих, конечно, все пути схожи. Владимир Григорьевич, вот как ушел из жизни Тряпкин, что сегодня происходит с его литературным, с его творческим наследием? Вот эта книга, которая вышла в 2000 году, уж видно, тот нам выпал жребий, называется так по строчке из стихотворения Николая Тряпкина. Что сегодня происходит? По-моему, существует некий человек, который занимается, или люди, которые занимаются творчеством Тряпкина, делают публикации. Много ли не издано еще?
Ну, я думаю, из поэтического наследия Николая Тряпкина практически все уже издано. Но, тем не менее, я думаю, вот как со временем, тоже ведь Николай Клюев, я все время сравниваю судьбы Николая Клюева и Николая Тряпкина. Тоже был мало кому известен, даже не понимали его гениальной поэзии. Так и Тряпкин, все-таки хорошо знакомый в профессиональной литературной среде, к народу, к широкой публике все-таки как бы становился значим, известен не сразу, не постепенно. Сегодня происходит какое-то новое познание, новое открытие поэзии Тряпкина. И выходят, насколько я знаю, и новые книги его стихов, вспоминают его в самых разных уже мемуарных изданиях. Но и «Вечера памяти». Вот где-то недавно, месяца три назад, в Центральном доме литераторов прошел «Вечер памяти» Николая Тряпкина, куда пришли многие его почитатели, и поэты, и прозаики, и критики. И, думаю, недалек тот день, когда о Николае Тряпкине выйдет книга и в серии «Жизнь замечательных людей». То есть все-таки как бы тряпкинское наследие не забывается. Его успешно переводят и за рубежом, уже во многих странах лучшие стихи Тряпкина переведены уже и на английский, на французский, на немецкий, на китайские, кстати, языки. Но и у нас в России Тряпкин все-таки все более понятно, что в поэзии 20 века это одно из первых имен. И я думаю, если даже сравнивая поэзию начала века и поэзию конца 20 века, я все более прихожу к мысли, что примерно они однозначно, если русский 20 век начинался Блоком и Гумилевым, и Есениным, и Маяковским, то и заканчивался 20 век тоже Рубцовым, и Тряпкиным, и тем же Юрием Кузнецовым, и Глебом Горбовским. То есть все-таки можно вспомнить также и среди поэтов такого, скажем, авангардного направления тоже и в начале, и в конце века тоже достаточно значимые величины. Ну что ж, это говорит о том, что русская поэзия, как бы ее ни старались, ну, как бы забыть и умертвить, она, как феникс из пепла, она возрождается. И сегодня, я думаю, мы, кстати, сейчас очень мощное молодое поколение растет литературное. И эти молодые ребята, молодые поэты, часто вспоминают стихи Николая Тряпкина. То есть это как бы вот такая поэтическая эстафета, перекличка поколений, она продолжается. И я уверен, что Николай Тряпкин будет известен всем любителям поэзии в России и на протяжении всего времени, когда пока будет жива сама Россия. Я думаю, что Тряпкин уже вошел вот в тот, как бы, ареопаг бессмертных, да, который составляет все лучшие поэты от автора «Слова о полку Игореве», заканчивая Николаем Тряпкиным.
Писал ли он прозу? И вот с изданиями Тряпкина что сегодня происходит? Я понимаю, время кризисное, книжки издавать тяжело, но, может быть, что-то можете об этом поведать.
Кстати, прозу Николай Тряпкин, я что-то не помню, чтобы особенно... У него были какие-то заметки, были, как всегда, размышления о поэзии, эссеистика. Вот такой сборник, я думаю, составить, это был бы интересный сборник, но просто как... Он сразу почувствовал себя поэтом изначально, и он даже и не пробовал себя вот в чисто такой прозаической форме. Все-таки это был поэт в таком чистом виде, русский национальный поэт. Но о книгах я знаю, что, насколько я знаю, все-таки не так давно вышла книга «В молодой гвардии», в серии «Золотой жираф». И я знаю, что все-таки готовится и сейчас новое издание всех стихов Тряпкина. Хотя, конечно, говорить даже о том, если уже рукопись сдана в издательство, особенно поэзия, сегодня кризисный момент, когда придерживают даже самые наши значимые, хорошие, уважаемые издательства, свои издательские планы резко сокращают. Но я думаю, это не будет продолжаться бесконечно. бесконечно. И в конце концов, я знаю, что вот когда сейчас плачутся иной раз, вот, мол, в советское время издавались там десятки тысяч тираж, а сейчас там поэт издает за свои деньги 500 экземпляров. Давайте вспомним, что все первые издания и Александра Блока, и Николая Гумилева, Ахматова, это были 300-500 экземпляров, маленькие такие сборнички, которые выходили. И, кстати, были замечаемы читательским сообществом, несмотря на вот такой как бы совсем мизерный тираж. Поэтому и то, что сегодня происходит, да, не те тиражи, но книги выходят, будут выходить. А придет время, и опять эта глубинная русская поэзия зазвучит, я уверен, и в песнях, и по телевидению, и ну, по всей стране.
Это очень такая большая тема. Я чуть позже хотел бы, чтобы мы о ней поговорили более основательно, о месте поэта и в обществе. А сейчас я хотел бы, чтобы мы все-таки вспомнили поэзию Тряпкина. Не все, к сожалению, ее знают. Я хочу несколько стихотворений прочитать. Стихотворение из цикла «Подражание экклезиасту», которым вот этим циклом заканчивается его сборник «Разговор по душам». «Черная заполярная, где-то в ночной дали светится Русь радарная над головой земли, над глухотой арктической и над гульбой стиляг крутится тот космический, тот заводной ветряк. Невидаль ты ушастая, гаечный нетопырь, громко тебе приятствую или твержу псалтырь. Пусть ты не сила крестная и не исчадье зла, целая поднебесная в лапы твои легла. Русь ты моя глобальная, знаю твою беду, скрипкою величальную дьявола не отведу. Бредится и не бредится, только у той скирды чую большой медведицы огненные следы. Сторож Млечного пояса, свято твое копье стонет радарным полюсом, бедное сердце мое. Пусть я не тварь господняя, но и не червь земли, небо и преисподняя в песни мои легли. Молчи, Иеремия, не кайся в худобе, и речи все благие даны уже тебе. И духом ты не беден, и сердцем ты не хил, и самый лучший бредень ты в мире пораскрыл. Измерь людские хляби, греби в любом низу, и в самом дохлом крабе исторгни хоть слезу. Пускай в крови планета и грозен Асмодей, излавливай для света исчезнувших детей. Пускай они глухие, ныряй в любую щель, иди, Иеремия, бери свою свирель. Иди, Иеремия, к залегшим во гробе, а звуки все благие даны уже тебе. Играй свои погудки по всем концам земли, чтоб всюду незабудки из гноя расцвели. Забудь свои покосы и смокву, и парчу, а твой бродяжий посох я сам тебе вручу. И еще одно стихотворение маленькое. А хотел бы я стать для себя летописцем смиренным и закрыться в скиту, и возжечь, как и древле, лампаду, и сидеть и писать, составляя правдивую повесть про себя и других, и про все, что я знаю и помню. Ибо годы мои к той черте подошли заповедной, где ни звона не нужно, ни стука, ни денег, ни славы, затвориться б в скиту и возжечь бы старинную свечку за себя и других, наконец, помолиться желаю». Очень такое естественное желание для человека, который прожил жизнь. Владимир Григорьевич, но все-таки вот эта тема, место поэта в обществе. Вот пример Тряпкина, пример многих замечательных поэтов. Что Россия отпала от поэзии, стихи стали не нужны, сегодня люди книги не читают, стихи не читают, все заменил интернет и телевизор, и это очень печально. Не помнят слова. Раньше собираешься в компании, люди сидят за столом, поют русские песни, и все как-то слова помнили. Сегодня этого уже нет. Не помнят даже песни бардов, если уж на то пошло. Уже хором спеть тяжело. Просто-напросто там одним куплетом все обычно заканчивается. Вот что с нами происходит? И что должно случиться для того, чтобы все-таки тяга естественная и древняя людей к поэзии вернулась в наши души?
Я отрицать не буду. Конечно, налицо кризис народного сознания. И я бы даже сказал, осознанный и продуманный кризис. Скажем откровенно, когда рушили державу, многие те, кто, кого называли прорабы перестройки, те, кто вот участвовал в разрушении державы, прекрасно понимали, что делали. Прекрасно понимали, вот говорят, целились в коммунизм, а попали в Россию. Но многие из них прекрасно понимали, что они целились не в коммунизм, а в Россию. И поэтому, а когда рушится держава, рушится не только экономика, не только промышленность, не только наука, не только армия, а прежде всего рушится русский национальный космос, то есть вот та культура, которая держит любую нацию, ибо прежде всего, скажем, в Советском Союзе и была разрушена вот такая духовная аура, духовный космос русский, а уже после этого, когда сознание нации было вот как бы лишено вот этой космичности, о чем, кстати, вот и писал Николай Тряпкин. Кстати, обратите внимание вот в этой заполярной, то, что вы читали, стихотворение.
Первое стихотворение.
Ведь вот соединение и такой древний какой-то еще времен Святогора.
То есть, связь времен не разъялась, она есть.
И при этом он откровенно уже говорит, ну, как я говорил о стихах брат мой Черчилль Уинстон, и тут он, это же начиналось как стихотворение, по сути, о космонавтах, о космосе. Вот то, что вы читали, о Экклезиаста. А закончилось это тем, что все-таки соединение и космических вот этих наших, и космических, не мистических, а таких вот технических космических примет, и самого древнего русского космоса. Так вот это соединение, оно должно быть восстановлено. И я думаю, пока у нас разрушена держава, и пока наши все, извините, начальники от Путина до Медведева не поймут, что никакой нефтью и газом, какая бы высокая цена ни была на нефть и газ, вновь державу не поднимешь нашу русскую.
Тем более жизнь духа не определяется материальным. Ну, вот, Византия тоже была очень богатой страной.
Вот, о том и речь, ведь Советский Союз, когда именно в период своего крушения, по-прежнему оставался наравне с Америкой крупнейшей космической военной державой. И у нас до сих пор ракет, атомных бомб и всего подобного хватает. Ну и что? Если не будет восстановлена вот эта духовная составляющая, то и ракеты распилят, продадут, и атомные бомбы, я уж не знаю, куда их там, каким-нибудь африканским странам отдадут, еще кому. Потому что распродавать все можно до конца, если нет внутреннего сознания.
Причем о воровстве есть замечательные стихи у Николая Тряпкина. Вы, конечно, помните эти строки, где он просто еще в самые там 70-е годы писал об этой опасности, что все воруют, все тащат, и все это попало на благодатную почву, вот эта вот перестроечная, как бы, стезя в 90-е
ну,
годы.
Ну да, и поэтому, скажем так, ну нельзя, вот когда любители поэзии, вот как мы сейчас с вами горюем, что поэзию сегодня мало знают, ну нельзя одновременно, то же самое любители спорта горюют, что вот, мол, на Олимпиаде мы там заняли последние места. Ну нельзя одновременно быть разрушенной державой, там, когда все внутри, нет идеи никакой у нашей составляющей, и одновременно, чтобы наши спортсмены побеждали на Олимпиадах. Нельзя иметь лучшую в мире литературу, и одновременно сама держава в таком кризисе ужасном. Все вместе, если уже существует вот такой тотальный кризис, то он начинается от поэзии, заканчивается армией, начинается экономикой, заканчивается спортом. И восстанавливать надо прежде всего нашу вот эту духовную составляющую. Я думаю, вот, может быть, среди наших руководителей страны и есть люди, которые искренне переживают за этот развал, но я думаю, пока они не поймут, что как бы не опираться там на нефть и газ или еще на какие сырьевые составляющие, пока не будет восстановлена наша духовная составляющая, до тех пор Россия не начнется новый подъем в нашей стране. А духовная составляющая держится на культуре, прежде всего, на поэзии. И вот когда вновь место поэзии, хотя я достаточно часто спорю с автором этих строк, но в данном случае я согласен, поэт в России больше, чем поэт. И как еще другой поэт сказал, поэтом может и не быть, но гражданином быть обязан. То есть все-таки поэт и гражданин, место поэзии в обществе, как бы там ни боролись с литературоцентризмом, говоря, что, ну, поэзия – это дело частное, это вот просто, ну, человек, кто-то марки собирает, кто-то там спички поджигает, кто-то еще чего, кто-то водку пьет, а вот кто-то, как забава, стихи пишет. Нет, поэзия – это не есть хобби, это даже не то, что государственная составляющая, это духовная, это высшая, это мистическая составляющая вообще всей мировой культуры, но мировая культура делится на национальную культуру. И поэтому, конечно же, прежде всего в нашей культуре вновь поэзия должна обрести важное место. Вот, скажем, конечно, я рад, что у нас сегодня церковь занимает более достойное место, чем было в советские годы. Но не будем забывать, что и как бы в храм должны приходить люди не только воцерковленные, но и одухотворенные, что без поэзии, без культуры в сознании человека и воцерковленность полная невозможна. И поэтому, конечно же, я не буду сравнивать, но так же, как значимо место церкви в обществе, должно быть достаточно значимое место поэзии, место литературы в жизни нашего общества. И вот когда мы к этому придем, когда вновь и на экранах телевидения, в любой программе, пусть спорят друг с другом, там, пусть будут левые и правые, там, пусть будут с одной стороны Юрий Кузнецов, с другой Иосиф Бродский. Ради Бога, главное, когда место этих поэтов и на экранах телевидения, и вместе в душе любого человека будет занимать вот место достаточно весомое, тогда вновь и начнется возрождение нашей державы. Вот только так, я уверен, поэзия неизбежно связана с развитием всей страны. Нет поэзии в стране, ну, значит, и говорить о возрождении страны нет смысла.
Да, я надеюсь, что зазвучат с экранов, телевизионных экранов и стихи. Сейчас у нас нет практически ни одной передачи, где звучали бы стихи. По-моему, последнюю вел на семейном канале Юрий Поляков. Ну, она такая была, да, немножко стебного плана, иронические, там стихи Буриме звучали и так далее. Но, тем не менее, вот уже много лет ничего подобного не существует. И мне это не кажется нормальным. На самом деле это неправильно, и место поэзии должно быть иным. Ну вот на радио Благовещение стихи хороших русских поэтов звучат порой. И закончить я наш разговор хотел бы двумя стихотворениями Николая Тряпкина, написанными в последние годы жизни, когда он уже задумывался об уходе. Об уходе каждый человек должен задумываться, куда же без этого. И как-то вот эти вот чувства, которые высказал Николай Иванович, я думаю, многим близки.
Я бы хотел еще добавить, вот когда уже говорят, да, поэзию там часто и критикуют, часто и бьют, потому утверждая, что она не нужна, особенно такая поэзия национальная, скажем, прямо русская национальная поэзия, русская национальная литература, тем более вся эта литература мало замечаема, но и во всем потоке литературы, увы и ах, русская национальная литература занимает еще более скромное место. Гораздо, ну, как бы интенсивнее развиваются журналы такого прозападнического направления или там издательства такого направления. Но, тем не менее, что-то тянет. Вот поэт, вроде ему выгодно быть, ну, скажем так, примыкать к журналу «Знамя», там, к западническому направлению. Но есть нечто такое, что тянет его в эти наши национальные русские глубины, как бы там потом его за это и не ругали. И я вспоминаю тоже так, с добрым юмором написанное, с иронией, но и задиристо стихотворение Николая Тряпкина по поводу вот того, что вот как ему приходилось вечно противостоять критике русского национального духа. Вот его стихотворение «Меня били, колотили». «Меня били, колотили в три ножа, в четыре гири, а я скрылся, как в могиле. Где?» Ответствую на спрос. В той избушке-лесовушке на неведомой опушке у задворенки старушки, а всем прочим дулю в нос. Меня били-колотили и в столице, и в Тагиле, а теперь меня забыли. Что за прелесть, как в раю. Тропы гончие заглохли, раны старые засохли, долбуны мои подохли, а я песенки пою. Вот так и русская поэзия, как бы ее там ни били-колотили, а она все равно будет песни петь, и я думаю, эти песни услышит и русский народ.
Еще два философских стихотворения Николая Ивановича Тряпкина. Погулял с котомочкой немного, подремал в лесу у шалаша, а теперь в последнюю дорогу. Дай нам Бог собраться не спеша, дай нам Бог последнего смиренья, все как есть оплакать и простить, за дворами отчего селенья свой последний цветик посадить. Ни вражды, ни горечи, ни страха, припадем к заветному пеньку и под солью дедовского праха превратимся в щебень и муку. И вновь кладбище, сосны и трава, ограды, плиты и цветы кипрея, и жалкие надгробные слова, что не прочтешь без страха, не краснея. И только слышишь, скрипнул карастель, да чуешь гул со сводов мирозданья, и вот стучит бессменная копель, ни имени, ни отчества, ни званья. Звание Тряпкина мы помним и знаем, поэт замечательный русский, имя его, я думаю, не забудется долго еще. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаем, что в гостях у Благовещения был литературный критик, издатель, исследователь русской поэзии и русской литературы, главный редактор газеты «День литературы» Владимир Бондаренко. До новых встреч в эфире.
До свидания.